Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 91.56, доллар 77.27, нефть Brent 42.93, движение в Москве 4 балла. Доброе утро, Алексей. Вчера осудили инициативу, видимо, обсудили Министерство финансов по сокращению в армии. Пресс-служба вооруженных сил заявляла что-то или была так обескуражена, что не могла ничего сказать, пишет мастер. Не пресс-служба, в принципе, было заявление о том, что Министерство обороны не согласно с этой идеей и не одобряет. То есть, да, мы посмотрели, они сказали, мы изучили и не одобряем. Вот на этом все и закончилось примерно. Если кого-то это интересует, и все. И, по-моему, даже я себе это в Телеграм брал, если я не ошибаюсь. Да, Минобороны России не поддерживает предложение Минфина о сокращении вооруженных сил России на 10%. Все. Это вот заявление от Минобороны официальное. В общем-то, как и ожидалось. Некоторые посчитали, что это некая такая совместная идея и совместное предложение Минфина и Минобороны. Это неправильно они посчитали в тот момент, когда они так посчитали. Нет, это креатив Минфина, который собирается сокращать что-то везде, всем все предлагает сокращать, в том числе вот армию, а армия отвечает в ответ и флот. Да, говорит, нет, мы не готовы на это. Спасибо большое, но нет, это прекрасная инициатива, которую мы не готовы притворять в жизнь. Спасибо вам огромное там в Минфине. Напомните, какая песня Корн стоит на заставке. Mass Hysteria, массовая истерия называется песня. Так, снова в засаде. Да, сегодня, да, тоже из бункера. Когда же закончится эта пандемия? Хочется, как и прежде, ехать в автомобиле и ковыряться в носу, не опасаясь заразиться коронавирусом. Всем доброе утро, пишет правнук Фрейда. Сергей пишет по новостям, он пишет, что умер Дмитрий Смирнов. Очень жаль, мощный был старик. Да, это протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот сегодня утром пришли новости, около, там, может быть, 20 минут назад умер протоиерей Дмитрий Смирнов, и заявление это идет от РПЦ. Соответственно, скорее всего, этому заявлению можно доверять. Всех этих бездельников давно пора сократить, как и всяких росгвардейцев бесполезных, пишет Вадя 420-й. Это, видимо, по поводу армии. Ну, такая слабая попытка троллинга, честно говоря, Вадя. Надо вам еще потренироваться. Слабовато. Подумайте еще. Что-нибудь надо новое, что-то надо свежее. Как-то надо помощнее. Вы болеете? Нет, я не болею. 21 октября 1945 года родился Никита Михалков, пишет мастер. Ничего себе. Сегодня день рождения у Никиты Михалкова. Ну, с днем рождения тогда. Обсудите, как уменьшить хотят нашу армию, флот. Тема архиважная, пишет Виктор. Виктор, я говорю, армия уже ответила, что она сокращаться не собирается. То есть, это идея была Минфина. Минфин, ну, понимаете, Минфин. У Минфина, говорю, одна задача. Значит, как можно сильнее экономить деньги. А у армии задача другая. У армии задача защитить нас от внешних угроз военных. Вот и все. И поэтому армия ответила Минфину, что экономите где-нибудь в другом месте. Примерно так это можно, как мне кажется, воспринять. Все. Поэтому не, в общем-то, не волнуйтесь. И, может быть, даже можно прекратить говорить на эту тему на данный момент. Почему? Потому что, ну да, Минфин предложил. Ну да, Минобороны отказалась. Все. Точка. Если Минфин каким-то образом может продавить свою эту идею, это другое дело. Но я не думаю, что Минфин может продавить Минобороны. То есть я подозреваю, что это, скорее всего, невозможно. офицерского состава перебор, а вот солдат на контракте маловато, пишет Дмитрий. С вами не согласятся, опять же, в Минобороны скажут, что не перебор офицерского состава. И там речь шла не об офицерах, там речь шла о сотрудниках, которые занимаются совершенно другой работой. Ну, там всякие бухгалтеры, врачи, учителя, они же тоже в званиях некоторые. И вот их якобы надо было перевести с военной службы, ну, просто по гражданке, чтобы они там как-то действовали. Некий аутсорс, давайте так это назовем. Но в армии с этим не согласились. Вот и все. Так, вчера разбился на вертолете руководитель резиденции Деда Мороза. Вместе с ним погиб мой хороший знакомый Мозер Сергей, пишет Андрей Петров. Да, ужасная новость, Андрей. Честно, я это видел вчера. Ужасная новость. Вам соболезнования, как вот знакомому, как человеку, который потерял кого-то из близких. Надо Минфин сократить, пишет Максим. Но это первое, что приходит в голову, когда Минфин предлагает кого-то сократить. А про Абызова было, кто знает, как он столько накопил. Да, это очень интересная новость, мне вчера понравилась. Самое главное, мне понравилась подача. Сейчас я вам скажу. Суд взыскал с Абызова в доход государства 32,5 миллиарда рублей, которые он заработал, когда был министром. И ссылка идет на суд. Заработал 32,5 миллиарда Абызов, когда был министром. Ну, я единственный комментарий оставил к этой новости. Заработал и многоточие. То есть мне интересно, конечно, было бы тоже узнать, а как зарабатываются 32,5 миллиарда. Потому что если бы я знал, как зарабатываются 32,5 миллиарда, стал бы я с вами разговаривать вообще? Скажите мне, пожалуйста, стал бы я с вами разговаривать? Не, на самом деле, конечно, стал бы. Потому что я разговариваю в большей степени по приколу. Но, сами подумайте, 32,5 миллиарда. Кто-нибудь из вас знает, как это делается? Я, честно говоря, не в курсе. Было бы неплохо уметь зарабатывать 32 миллиарда. С другой стороны, вот видите, человек заработал 32 миллиарда и пошел в тюрьму, поэтому... Заработал, не знаю, можно ли говорить, заработал. Я не суд, я не тот человек, который имеет хоть какие-то данные по этому поводу на руках, но почему-то мне хочется сказать, заработал именно в кавычках. Ну, почему-то, почему-то. Может быть, я не прав, это мое субъективное мнение. Я никак не смогу его подтвердить или опровергнуть, или еще что-то такое. Это субъективное восприятие, лишь ощущенческая позиция. Но вот моя ощущенческая позиция заключается в том, что я бы поставил в кавычки слово «заработал». Но никто не ставит его в кавычки, вероятно, потому что, может быть, и возможно как-то заработать 32,5 миллиарда, пока ты министром. Всякое, может быть, случается. Многие даже не знают, сколько это нулей, пишет Никита. Никита, на самом деле, да и я не знаю, сколько это нулей, я столько нулей не видел в жизни, и все. Чубайс в курсе у него, спросите, пишет Серж. Если бы я мог спросить хоть что-то у Чубайса, я бы, наверное, спросил, но так никогда ни о чем Чубайса не спрашивал. Доходы бюджета в этом году резко сократились, так что надо сокращать расходы, но так все министерства против будут сокращать, нас больше взять негде. Наши люди, как говорят, новая нефть, пишет Виктор Пятигорск. Да, денег-то меньше становится, насколько я понимаю, но неужели нет каких-нибудь других сфер, где можно что-то сокращать, а лучше вообще где-то что-то зарабатывать? Ну, я так предположу, что лучше не сокращать, а где-то что-то зарабатывать. А бывает у нечестного министра честный начальник, пишет студент Добра. Студент Добра, вы когда-нибудь были начальником? Вопрос к вам встречный. Потому что если вы когда-нибудь были начальником, то, наверное, вы знаете, что ваши подчиненные, при том, что вы можете быть вполне себе честным человеком, могут быть нечестными. Понимаете, такая вот история. Ну и плюс Абызов же в тюрьме. Ну, то есть вы понимаете, да, о чем идет разговор? Он же в тюрьме именно потому, что нечестно себя вел. Такие вот дела. И обратите внимание, в тюрьму его посадила никак не оппозиция. Да, его в тюрьму посадила власть. Еще один хочу момент привести, я думаю, он будет пательный. На этот момент меня удивляет уже на протяжении достаточно долгого времени, это вот эта движуха в Хабаровске с Фургалом. Ну, то есть, очевидно абсолютно, что Фургал – это не самый честный и хороший человек на свете, давайте скажем прямо. Ну, и все это прекрасно понимают. А кто этого не понимает, ну, человек совершенно далекий от новостей, от жизни, от всего вообще, от информации как таковой. Он живет, видимо, в своем каком-то замкнутом мире, где у него есть какие-то мысли по поводу происходящего. Так вот, всем же очевидно, что Фургал не самый хороший и не самый добропорядочный гражданин Российской Федерации. Но вот когда его взяли... Когда его посадили уже практически, ну, то есть забрали, задержали, арестовали, Почему-то у некоторой части жителей России возник вопрос, он вообще, по-моему, не резонный, но тем не менее он возник, а почему? А почему, собственно, а как так, а как вы смеете? Ну, вот так вот и смеете. Вот понимаете, в чем дело? С одной стороны, все время требуют бороться с коррупцией, с бандитизмом, который проникает во власть. А потом иногда почему-то, когда бандитов из власти забирают в тюрьму, всех это начинает каким-то образом не устраивать. Странное дело, но вот такое бывает. Вот понимаете, в чем дело? Так же и здесь, вот вы говорите, Абызов, вот, а как вот у него может быть хороший начальник или не может быть у него хороший начальник? Я не знаю, может быть у него хороший начальник или нет, но я знаю, что его посадили в тюрьму именно по сути его начальство. Вот понимаете, в чем дело? Это же понятно? Ну, это же понятно. 32 миллиарда – это то, что показали. Это вообще верхушка айсберга, пишет Калибго. Ну, в принципе, могу предположить, что это что-то похожее на правду. Почему? Ну, потому что вы помните эту историю с... Господи, кто он там по званию-то был, я даже не запомнил уже. Я уже не помню. Полковник он был, у которого 9 миллиардов-то было. Уже все забыли эту историю. 9 миллиардов в квартире. А кому очевидно про Фургала? Суд был, пишет Р. Р, всем очевидно про Фургала, все прекрасно знают, что он из бандитов. Ну, то есть это все знают, и для этого можно проводить 10 раз суд, а можно 10 раз его не проводить. Это ничего не меняет, Фургал из бандитов, это всем известно. Это всем известно в Хабаровском крае, это всем известно теперь еще и в России. Потому что до этого России, может быть, было наплевать на Фургала, но в определенный момент стало интересно. Он из бандитов, это все знают. Да? Так же, как и некоторые другие фамилии называются в этом списке иногда. Ну, он из бандитов, это известно. Вы можете дальше делать непонятливый вид, вы можете изображать, что вы не понимаете, о чем я говорю, вы можете мне рассказывать про суд, вы можете мне рассказывать про что-то еще, но, откровенно говоря, вы либо просто придуриваетесь, либо вообще ничего не знаете. Если вы придуриваетесь, то тогда все понятно. Если вы ничего не знаете, ну, закройте хотя бы Википедию. Ну, хотя бы Википедию. Я не говорю, что нужно разбираться там в каких-то компроматах досконально, ну, откройте Википедию, да и прочитайте. Посмотрите, какие дела были уголовные на него. Ну, посмотрите просто один раз своими глазами. Этого будет достаточно. Во власти все бандиты, пишет Мирон. Не соглашусь, во власти есть как бандиты, так и не бандиты. Но каждый раз, когда хватают и сажают какого-нибудь из бандитов, я лично не проливаю ни одной слезы и никак по этому поводу, радуюсь этому и не вижу никаких по этому поводу проблем. То есть для меня это не проблема, для меня это правильное дело. Поэтому, когда взяли Улюкаева, я не причитал по этому поводу и не изображал, что это был какой-то замечательный честный министр, и все мы его очень любили, и за что же его взяли, и это какая-то страшная подстава, там, отсечена или от кого. Мне, честно говоря, все равно, от кого это подстава или не подстава. Я прекрасно понимаю одно, он преступник, и он должен сидеть в тюрьме, вот и все. А как его там в эту тюрьму посадили, ну окей, там, есть ли какое-то нарушение процессуальных норм, нет какого-то нарушения процессуальных норм, ну, конечно, можно в этом разбираться, если вы юристы, адвокаты, прокуроры, занимаетесь этим, пожалуйста, это ваша работа, мне разницы никакой нет. Также и с Фургалом, мне вообще без разницы, как там нарушают или не нарушают процессуальные нормы. Всем достаточно хорошо известно, что он бандит, ну, просто известно и все. Абызов не очень умный министр, если держал такие деньги в России в одном банке, либо он отмыл еще в 3 раза больше, пишет стратегический инвестор. Вице-губернатор Омской области Гамбург, вы написали, тоже многие знали, и кто есть кто, пишет Симак. Ну, слушайте, а все эти Гайзеры и прочие вот эти фамилии, это же тоже вот руководители некоторых регионов. Все знали, все понимали, но в определенный момент их взяли просто и все. В определенный момент их взяли. Видимо, есть какой-то порог, за который нельзя переступить. И если ты уже переступил за этот порог, извини, ты идешь в тюрьму. Вероятно, так. Я не говорю о том, что у нас какая-то святая судебная система. Я не говорю о том, что у нас все идеально. Я не говорю о том, что все... нет ни одного преступника во власти и нет ни одного коррупционера во власти. Но в целом, как только коррупционер попадает или какой-нибудь преступник из власти в тюрьму, я не печалюсь по этому поводу. И не понимаю стенаний людей, которые вдруг начинаются. То есть для меня это какой-то странный момент. Может, это друзья его, я не знаю. Может быть, это его какие-то там соратники. Может быть, это люди, которым он платил зарплату. Ну, тогда я их пойму. А в целом вот каких-то других людей я не понимаю. Как я и не понимаю, вот я смотрел заседание, да, по Ефремову было опять. Там какие-то деньги предлагают родственникам в очередной раз. И родственники такие тоже интересные. Вроде бы начали говорить о том, что их интересуют деньги, а раньше не интересовали, и мне нравилась их нравственная позиция. Теперь мне кажется, что у них никакой нравственной позиции нет, и мне перестала нравиться их позиция вовсе. Вот, потому что я считаю, что если ты занял нравственную позицию, придерживайся ее до конца, но здесь мне показалось, что как-то все теперь уже странно и неоднозначно. Ну ладно, это не важно, это не значит, что Ефремов не виноват ни в чем, это не значит, что Ефремов жертва обстоятельств. Нет, Ефремов не жертва обстоятельств, на мой взгляд, но это не самое главное. Главное другое. Я вот смотрел вчера на сторонников, которые собрались сюда, я смотрел фотографии, я смотрел видео. Туда приехал этот сумасшедший Джигурда, который с ними целовался, обратите внимание, да, там, я не буду говорить про коронавирус лишний раз, но вы поняли. Но мне понравились значки, которые были на груди у бабушек, вот у этих, там в основном бабушки какие-то были, ну или тетушки в возрасте, как хотите, так и определяйте. Так вот, на значках было написано: «Ефремов не виноват». Ну и хочется задать тогда вопрос, а кто виноват? Ну, кто виноват? Господь Бог виноват, может быть, судьба виновата, вселенная виновата, жестокое общество, непонимание, повсеместного давления, атмосфера нетерпимости. Кто виноват в том, что Ефремов наркоман, алкоголик и попал в связи с этим в аварию, и так получилось, в этой аварии умер человек? Ну вот скажите мне, пожалуйста, вот кто в этом виноват, кроме Ефремова? Ну, я, может быть, виноват, может быть, вы виноваты, может, ваши дети виноваты. На мой взгляд, все понятно, кто виноват в ДТП с Ефремовым. Вопрос только в том, стоит ли Ефремова сажать так надолго, такой ли он опасный преступник, да? Вот простой вопрос. И вот над этим, в общем-то, вопросом и, как я понимаю, ломают голову люди в суде. То есть, ну в общем-то, мы понимаем, что да, он, конечно, не самый добропорядочный гражданин, но в целом назвать Ефремова опасным преступником, ну, язык не поворачивается, правильно? То есть, вот что он намеренно кого-то убивал специально своей машиной, ну, такого никто не скажет, правда? Вот и все. Но почему-то появляются люди какие-то, выходящие на улицы и говорящие о том, что Ефремов вообще не виноват. Ну, как это не виноват? Конечно, виноват. Виноват Зюганов и коммунисты, Жириновский сказал бы так, пишет Серж. Видимо, виноваты Форд и Менделеев, пишет Искандер. Бес попутал, пишет Роман. Да много разных вариантов, да? Кто виноват в чем, а кто в чем не виноват. Слушайте, у меня вообще вопрос генеральный такой, знаете, он заключается в следующем. Я смотрю на протестные движения, на некоторых участников протестных движений. Я смотрю на все эти группы поддержки разных людей, будь то актеров или политиков и прочих. Вот, кстати, зачастую группы поддержки — это люди возрастные. Они говорят какие-то совершенно странные вещи, все эти люди из групп поддержек многочисленных, ну, как мне кажется, не соответствующих полностью действительности. И у меня возникает вопрос, а все ли в них вообще, из них в каком-то разумном состоянии находятся? Ну, то есть, они вообще в сознании или нет, эти люди? И я это говорю не потому, что я хочу сейчас кого-то обидеть или сказать, что это не так, они не в сознании, но у меня иногда возникает вопрос, ну, человек, который лепит на себя значок, Ефремов не виноват, например, да, или человек, который с прямо вот таким кристально чистым взглядом, смотря на тебя, заявляет, что Фургал самый честный человек на земле, ну, вот они вменяемы или нет? Они, ну, все в порядке или нет? У нас вообще, может быть, стоит вести какую-то проверку, я не знаю, психиатры, чтобы всех проверяли поголовно. Ну, то есть там раз в год каждый должен сходить на некое освидетельствование к психиатру. Ну, как вариант. Я готов сам ходить на эти освидетельствования, общаться со специалистами без проблем. Если специалисты скажут, что у меня начались какие-то проблемы, я буду с этими проблемами как-то справляться, да, консультируясь с этими специалистами. Просто у меня создается ощущение, вот понимаете, еще один пример яркий. Вот вчера Лукашенко говорил про Нину Богинскую. Ну, вы знаете, вот эта женщина, которая ходит с флагом там, да, по Белоруссии. Я же ее видел вживую именно в тот момент, когда она кричала «отдай мой стяг» и называла там сотрудника правоохранительных органов фашистом. Взяла у него рацию и бросила на землю. Я ее видел вживую. В этот момент я был на площади независимости. Единственное ощущение, которое у меня возникло, когда я смотрел на эту женщину, что она не в себе. Ну, она не в себе. Ну, то есть, понимаете, да, вот это вот ощущение, когда ты смотришь на человека, он идет где-нибудь по магазину и говорит: колбаски сейчас куплю. Ага, нормально, ну, погодка сегодня. Тут сам с собой разговаривает, что-то там складывает, понимаете. Вы чувствуете, что у человека какая-то проблема, вероятно, проблема какая-то. И вот здесь тоже я смотрю, ну, по-моему, это не совсем адекватное поведение. И я вижу, как с одной стороны над ней смеются, а с другой стороны, ну, чуть ли не Жанну Д'Арк из нее делают, но только почему-то не учитывают возраст Жанны Д'Арк, да, и Нины Богинской. Ну, она никак не Жанна Д'Арк по возрасту, ну, понимаете, да? Тот, кто в молодости не революционер, у того нет сердца, а кто в старости революционер, у того мозга нет просто. Это, ну, известный факт просто, и все, и больше с этим ничего не поделаешь. Я поэтому и предлагаю, а может быть, надо нас всех проверять поголовно, и все, все будем ходить к специалисту, нам будут выдавать некое заключение, потому что у меня такое ощущение, что очень много каких-то совершенно невменяемых людей. Иногда у меня такие ощущения возникают от сообщений некоторых, которые приходят на радио. Я вам серьезно говорю. То есть, например, я не имею в виду все сообщения, но некоторые сообщения, например, набранные капслоком, где не связаны, никак не связаны слова между собой, просто. Вот, очень много мата какого-то, и, ты не можешь вычленить никакую мысль вообще из этих слов. Ты понимаешь, что человек, скорее всего, где-то распадается. Психологически он просто распался, и он что-то пишет, он что-то пытается в мир этот, передать, но он даже не может передать, потому что он не способен коммуницировать из-за того, что язык уже, не может пользоваться языком. Дислексия какая-то началась, понимаете, а иногда там в стадии копролалии. И что с этим делать, я, честно говоря, не понимаю. А говорить, убеждать, вы что, вы попробуйте человека, у которого, естественно, есть отклонение какое-то, в чем-то убедить и о чем-то с ним поговорить, это же невозможно. У меня то же самое возникает вопрос по антипрививочникам и вот этим всем сыроедам сплошь. Антипрививочники, сыроеды. Вот эти родители, у которых ребенок умер, потому что они его не привили, он умер от коклюша. И потом они обвинили в этом всем врачей, потому что они сказали, что он умер, ребенок, младенец по факту, потому что врачи его пичкали, химией какой-то. А врачи пытались по факту спасти ребенка, он несколько дней был в реанимации, этот ребенок. А вот что в голове у этих людей? Они вообще вменяемые или невменяемые? Сыроеды вот эти все, антипрививочники, которые, натурально не прививают своих детей, потом их дети начинают умирать, и они начинают в этом обвинять врачей. Что в их голове? Я, честно говоря, не понимаю. То есть мне кажется, что это отклонение какое-то очень серьезное. Это когнитивное некое расстройство. То есть человек вообще не способен мыслить. И убеждать его в чем-то не получится. У него шапочка из фольги на голове. Все. Какой разговор? Какой диалог? Вы о чем? У нас так постоянно. Склонность к крайностям. Явление ватников из той же кухни. Ватник же это не патриот. Ватник это тот, кто бездумно топит за любое решение любого из власти. У них Медведев героев становится, пишет Габриэль. Бездумное принятие всего так же паршиво, как и бездумное отрицание. А мы не умеем держать руль посередине. Это ленность мышления. Выбрать одно положение вместо того, чтобы тратить энергию на анализ. Отсюда и проявляется феномен так называемого быдла, считает Габриэль. А почему в студии одна девочка сидит? Потому что она отвечает за звук, а я вещаю из другой студии, из своей личной. Видите, как разбогател, купил себе студию личную. У меня есть друг, прекрасный умный парень, семьянин, карьерист, многого добился в жизни, но уже несколько лет на полном серьезе заявляет, что Земля плоская, близ Шенли, говорит. Вот это же отклонение, я таких людей встречал, понимаете? Все вроде нормально, и работает, и семья есть, и к детям хорошо относится, но потом у него начинается. Через вакцину нас всех чипируют, женщины не смогут родить детей, и главное, что никакая аргументация научная никак не работает. Есть люди абсолютно вменяемые, нормальные, ты с ними работаешь, все хорошо, но потом в определенный момент они тебе заявляют какие-то вещи по типу: а знаешь что, СССР до сих пор существует, и ты не понимаешь, о чем вообще тебе этот человек говорит. Какой СССР? Где существует? Потом он тебе говорит: ты знаешь, вся наша история переписана, я нашел книгу. Ты не знаешь, что с этим делать, черт побери. Ты не знаешь, что с этим делать. Потому что ты говоришь: старик, ты издеваешься надо мной, что ли? Ты не понимаешь, он тебя или что? Потом ты выясняешь, что он тебя не троллит. Что он действительно так считает. Что, оказывается, Советский Союз не распался. Потом он тебе говорит: ты знаешь, что в Центробанк можно пойти, я сейчас натурально цитирую, и можно поменять советские рубли на доллары по советскому курсу прямо сейчас. Я все слышу. Жизни. Многое я слышал в этой жизни, честно говоря. Успел уже, благодаря тому, что вот такая программа есть у меня, я могу с вами общаться. Но чтобы так, чтобы прямо советские рубли, прямо по советскому курсу и прямо в Центробанке можно было обменять на доллары, откуда вообще появляется информация эта? И почему она прилипает к этим людям? Почему они ее, самое главное, несут в массы? Это же страшное дело. А есть те, кто говорит, что Путин умер в 2008 году, а сейчас его двойник. Как вам, пишет Серж? Серж, вы будете удивлены. Я когда-то был там на автомобильном мероприятии в Европе. Мы были в ресторане, вышли из этого ресторана, и мои коллеги, автомобильные обозреватели, вдруг начали мне рассказывать про уши Владимира Владимировича, и что вот про 2008 год, и двойников, и прочее. Вменяемые люди, но стали невменяемыми прямо в секунду. Это было страшно, я не нашелся, что им ответить. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Мы продолжаем. Россияне назвали Москву одним из лучших городов для путешествий осенью. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Также пишут, что биолог оценил примерный срок восстановления экосистемы Камчатки. ЦИК Киргизии назначил дату повторных парламентских выборов. Это «Вечерняя Москва». Аргументы и факты. Россиян предупредили о подрывающем защиту от коронавируса факторе. Защита организма от инфекции может ослабнуть из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры. И нет им покоя. Константин Затулин об очагах нестабильности в странах СНГ. Сдалась даже Швеция. Как в Европе борется с новой волной COVID-19? Можете почитать это в «Аргументах и фактах». Мы идем дальше. Нефть Brent 42.9, доллар 77.27, евро 91.52 и 5 баллов пробки в Москве на данный момент. Это по движению, да? Осенью надо ехать в плюс. Ну, я, честно говоря, соглашусь, что Москва, наверное, раскрывается во всей своей красе и вот этой какой-то мощи именно в осенний период. Мне всегда казалось, что Москва, собственно, Москва сама по себе и есть Москва осенью. Потому что зимой, наверное, нет. Летом, наверное, тоже нет. А вот осенью Москва – это прям Москва. Мне всегда так казалось. Так в Ютьюбе полно историков, которые рассказывают про ядерный удар по Москве в 1812 году, пишет Искандер. Страшно то, что у них сотни тысяч просмотров, и это всерьез обсуждается. Ну да, я понимаю, о чем вы говорите. Осенью надо ехать в Пушгоры, пишет Ваня Фарчин. Меня, похоже, забанили, пишет Мощный Бур. Где вас забанили, Мощный Бур? Скажите, пожалуйста, потому что если вас где-то забанили, то это ужасно, наверное. Впрочем, ладно. Мэр Екатеринбурга разрешил людям выгонять из транспорта пассажиров без масок. Александр Высокинский ответил так на вопрос жителей, могут ли они самостоятельно бороться с теми, кто игнорирует новые правила. Цитирую. «Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений». Да, по поводу этих замечательных людей. Вот я говорил о некой вменяемости и невменяемости. Я, кстати, хочу, чтобы вы подключились к этому разговору, и мы вместе с вами обсудили. Вот. Всякие разные есть, как мне кажется, не совсем вменяемые люди. И среди них я бы еще определил ковид-диссидентов. Ну, то есть, смотрите, какая история. Я все, конечно, понимаю. И поначалу, когда еще не было у вас знакомых, которые заболели ковидом и все такое, в общем и целом можно было вот делать такое глупое лицо и изображать, что ковида не существует, это какой-то страшный заговор, в общем, и все такое. Но потом уже, когда стало ясно, что если не ваш родственник, то хотя бы ваш какой-то знакомый или родственник знакомого уже переболел, ну, можно было догадаться, что, в принципе, ковид существует. Ну, сколько нужно времени человеку и что должно произойти, чтобы он наконец-то пришел в сознание в этом смысле? Ему что конкретно требуется для этого? Чтобы понять, что ковид существует, что это довольно опасная штука, какие цифры ему нужно привести, какие данные. Это данные должны быть американские, или европейские они должны быть, или российские они должны быть, или китайские они должны быть. Какой университет, какого мира должен им сказать об этом, чтобы они наконец-то пришли в себя и перестали смотреть дебильные ролики на YouTube? Вот мне просто интересно, в какой момент и что должно произойти, чтобы они это осознали? Или они так прям должны умереть от ковида, чтобы признать, что он существует посмертно уже? Ну, я не понимаю. Они протестуют ради протеста, пишет ДДТшник. Ну, это же странно, протестовать ради протеста. Ну, то есть, я понимаю, когда ты протестуешь с определенной целью, когда ты пытаешься достичь какой-то цели, и у тебя не хватает ресурсов, и ты уже выбираешь там какой-то ресурс, который можешь, ну, хоть как-то реализовать, ну, или ты думаешь, что ты можешь его реализовать. Ты выбираешь ресурсы, все доступные тебе. Ну, потому что у тебя есть цель, понимаете, там, цель, например, свобода, равенство, братство, хотя это, конечно, самая размытая цель в мире, которая только может быть, но тем не менее, не знаю, чтобы зарплата была выше или еще что-то такое. Но если у тебя нет цели, и ты протестуешь ради того, чтобы протестовать. Это же нездоровая история, то есть это непонятно, за что ты и что тебе надо-то вообще. Потому что, что бы у тебя не было, все равно тебе что-то будет, наверное, надо. Или вообще ничего тебе не надо, и ты просто кайфуешь от самого процесса протеста. Ну тогда как тебя можно успокоить, каким образом с тобой можно договориться, если у тебя нет цели, и ты просто... твоя цель — это, собственно, протест. Ты всегда будешь протестовать, что бы для тебя ни сделали, правильно? Ну, потому что твоя цель — протеста, а не добиться каких-то вещей для себя или для окружающих. Странное дело. Мне кажется, что это отклонение какое-то. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте, говорите. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро, спасибо за эфир.
Да, пожалуйста.
Да. Чтобы ковид-диссидентам нужно, даже не нужно иметь, нужно отсутствие головного мозга.
Такого. Ну, они вот не согласятся, понимаете? А я-то думаю не над тем, как их пообзывать, а как бы их, привести в чувство. Как им объяснить-то? Когда они поймут-то?
Бесполезно. Нет, бесполезно. Если человек не понимает раз, не понимает два, то с третьего раза... по-моему, даже самый, извиняюсь, тупой человек с третьего раза понимает, если головой биться об стенку, да, то здесь это бесполезно. Пока здесь может только дойти, когда его положат под ИВЛ, и тогда, может быть, дойдет.
Может быть, тогда дойдет. Либо он скажет, это все равно не ковид, и будет с этой
мыслью
умирать. Да, он
скажет, что это не ковид, это другая болезнь была, вы меня обманываете, и все.
Да, или это вы меня заразили, и это вы, там, значит, убили всех, пичкали таблетки.
Да, вы нам не ставите эксперименты, 5G и тому подобное.
Ну, понятно. Спасибо большое. Ну, да, я вот, кажется, я с вами соглашусь. Почему? Потому что... Когда встречаешься с такими людьми и с ними вот говоришь, возникает именно такое ощущение, которое вы сейчас описали. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алексей, доброе утро. Михаил, Москва. Хороший парень.
Да, пожалуйста.
С ковид-диссидентами делать вообще ничего невозможно. Это бесполезно бороться. Вот наша семья в свое время переболела. Угу. Ролик делал про это, про все. Вот. И на самом деле, по комментариям, люди, которые вот в это во все не верят, вот им знаете как, вот я не знаю, скорую помощь будут стоять в очередях везде, они все равно будут митинговать против всего этого. И, наверное, просто вот не обращать уже внимания на них, соблюдать там масочный режим, там пытаться там как-то дистанцироваться и все. И просто про них уже забыть, как про страшную
ситуацию. Ну а как забыть? Мы вместе все в одной стране живем, в одном мире мы все вместе живем. Мы все вместе ходим на работу, мы так или иначе контактируем. Но почему-то появляется человек, который говорит, да ладно. Весной бы я еще это понял. Ну, недооценил человек угрозу. Всякое бывает. Недоинформированность. Но сейчас-то уже, сколько можно.
Алексей, а бесполезно, вот смотрите, простой пример. У нас вчера мы по России 16 тысяч пробили. Mm-hmm. У нас есть дачный чат. Вот эти ватсаповские группы, их вообще надо куда-то вот деть, наверное, удалить.
Это ужасно.
Это ужасная история. Вот, пожалуйста, отключение воды в садоводстве, просто вот такое, знаете, местечковое такое событие. Mm-hmm. У всех пенсионеров 65+, отключили mm-hmm. карту. Я говорю, ребят, вы кого вызываете на даче? Я говорю, в стране ковид. У нас угу. каждый день все больше и больше. У нас уже ВДНХ открыли, там еще где-то торговый центр Москва, правильно же? Угу. Госпиталя. Я говорю, да. Вы зачем стариков вызываете сливать воду? Уже если вы там вовремя не отключили, оставьте это, пусть это к черту замерзнет, но мы сохраним каких-то вот наших ветеранов. Угу. И знаете, сколько я в свою спину получил там лестных отзывов? Начиная от того, что а вот вы тут напридумывали.
Истеричка и все такое. Пример.
Паникер. И, честно говоря, руки опускаются, и лишний раз что-то уже говорить людям даже и неохота.
Я понимаю. Спасибо большое. С этими людьми спасибо. Вам тоже хорошего дня. С этими людьми ничего не надо делать. Это естественный отбор. Останутся только умные, пишет Караэт. Караэт, знаете, что я вам скажу? Если бы у нас была уже на руках вакцина, так скажем, или даже здесь правильнее будет сказать, в руках у нас была вакцина, да, то тогда я бы, может быть, с вами согласился. Провакцинировался бы я, и плевать тогда, ну и хорошо тогда, ну и чего. Ну и помрет кто-нибудь от этого ковида, кто такой вот особенно упертый и вакцинироваться не хочет. Да и черт бы с ним, его проблема не моя, правильно? Но вот сейчас вакцин-то нет. пока. Ну, то есть она есть, конечно, но вакцинации массовой нет. Вот нам обещают, что там она в ноябре будет, кто-то говорит, в декабре будет. Ну, короче, когда-то будет. Пока нет. Соответственно, мы не провакцинированы с вами. Ну, кто переболел, тот ходит радостный. Кто не переболел, тот все ходит в том же состоянии, что и весной. Ходит, ждет, а вдруг заболею. И вокруг вот эти люди, которые там дышат нам в лицо, изображая, что ковида не существует. Понимаете, как только, как вы говорите, умные, да, там, смогут привиться, я так понимаю, что умные это обязательно сделают, нашей какой-то вакциной, китайской вакциной, честно говоря, без разницы. Ну, главное, что люди это сделают, просто привьются и все. Только у нас не будет никакой проблемы с вами, правильно? И тогда можно будет со всей уверенностью заявить, что все остальные вот эти антиковидные движения, они могут ходить без этих масок сколько хотят. Они могут целоваться, они могут друг другу, не знаю, плевать в рот. Это их дело. Ну, помрут и помрут. Ну, что теперь? Ну, хорошие были люди, могли бы послужить отечеству или человечеству, в зависимости от их целей. Ну, нет так нет. В конце концов, сама жизнь их убедит в том, что они неправы. Точнее, не жизнь, а смерть их убедит в этом, правильно? Смерть с ней не дискутируешь, вы знаете. Вот со мной можно подискутировать, со смертью подискутировать не получится. Ну, просто невозможно это. Вы знаете, что природа, она беспристрастна, ей вообще все равно, что вы о ней думаете, как вы к ней относитесь или не относитесь, она просто вас убивает и все. И нет для нее никаких в этом проблем. Такая вакцина лучше Вектор... Какая вакцина лучше, Вектор или Спутник? Пишет Тиал. Смешная шутка, да. Чем больше самоубийств, тем меньше самоубийц, навеяло, пишет Гном. При каждой войне, пандемии и прочих катаклизмах все думают, что останутся только умные. Тогда откуда столько идиотов берется, пишет Борис. Так может добровольцам привиться, пишет Олег. С добровольцами какая проблема? Там может быть плацебо, то есть нет полной уверенности. Это же, по сути, такая фаза испытаний широкомасштабных. Поэтому, с одной стороны, и да, а с другой стороны, и нет. Вот понимаете, какое дело? 7373-948, телефон прямого эфира, поэтому я имею в виду вот массовую вакцинацию, когда нам точно скажут, все, погнали, в оборот пошла. Значит, всех вакцинируем. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Анастасия. Я вот соглашусь с одним из звонивших. Почему? Потому что тоже активно пользуюсь тем же Фейсбуком. И для кого-то это не более чем тема поговорить. Также моют ручки, также в общественных местах одевают перчаточки, одевают масочки. А зато в сети...
Но в интернете выпендривают.
Совершенно верно. А в сети прям, ну, мы такие ярые противники, мы прям за свободу, равенство и братство. Хотя все отлично понимают, что все равны в данном случае, да, и если будет такая ситуация с ним или с его близким, он точно так же приложит все вообще усилия, чтобы вытащиться из этой ситуации, как бы, да, и больше в нее не попадать. Поэтому
тогда объясните мне, почему люди сознательные, все понимающие в сети вдруг говорят вещи, противоположные, собственно, по смыслу тем, что тому, что они делают. Зачем они это делают? Они хотят других в чем-то убедить или что? В чем прикол-то?
Прикол в обычном количестве подписчиков, хайпе, лайках, рейтингах, просмотрах страницы и всей остальной ерунды, вот и все, не более того. Это тема, которая сейчас рейтинговая, это тема, которая сейчас поднимает охваты, это тема, которая сейчас на языке, это тема, на которой сейчас можно подняться. Поверьте, как только этого человека за мягкое место данная ситуация возьмет, но это будет трагичные посты, это будет трагичная история. Заметьте, все эти товарищи, которые активно против масок, что-то они группами не собираются, как-то не очень никому хочется, если честно, я так полагаю. В числе вот этих 15, а то уже и 16 тысяч людей, которые либо на карантине, либо в ДВЛ, извините. Но желающих-то немного. А поговорить,
слушайте,
бумага стерпит, как бы, да?
Да, да. Знаете, я с вами, наверное, соглашусь. Спасибо вам за звонок. Я вспоминаю теперь вот людей, которые мне рассказывали про то, что врачи не лечат и надо лечиться травами, как в древности. Как только с их детьми происходят какие-то неприятные вещи, они в первую очередь что делают, и вы будете удивлены, звонят в скорую. То есть, да, 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 это вот та же самая история, что с, вот в Белоруссии, мне тоже понравилось, это публикуют некоторые, так скажем, провластные, наверное, каналы, их можно назвать белорусские, интересная вещь, когда, значит, протестующие попадая в какую-то неприятную ситуацию, не во время протеста начинают звонить в полицию, чтобы полиция им в чем-то помогла. Ну, то есть, они собирают в интернете данные на полицейских, они их, значит, анонимности лишают, они объявляют некую партизанскую войну, они обещают вырезать их детей, они ничего только не обещают, потрясающие вещи там пишут люди. Но как только возникает у них какая-нибудь проблема, которую без правоохранительных органов ну никак не решить, они тут же звонят в полицию. Это поразительно. То же самое вот с этими всеми людьми, отрицающими всякое лечение. Таблетки — это химия. Вот это вот вся, вот эта чепуха, которая у них в голове. Как только начинаются проблемы со здоровьем у близких, тут же звонок в скорую, тут же звонок врачу, тут же, а почему вы нам не помогаете, почему вы нас не спасаете и прочее. То есть поразительная, конечно, изворотливость. И я знаю, что вот модно такое слово употреблять в отношении, например, политиков или там журналистов, или вообще каких-то общественных деятелей. Переобулся на ходу или на лету, еще говорят. Слушайте, я смотрю за народными массами, вот так наблюдаю, и за людьми в целом наблюдаю. Слушайте, а у нас, по-моему, 99% людей на планете Земля переобуваются на ходу. У вас нет такого ощущения? Потому что если ты называешь полицейского ментом, да, вот мент, мусора, менты, ты все время говоришь, так какого черта ты туда звонишь, когда тебе это нужно? Ну ладно, когда, я понимаю, есть ауешники, они там идут по своей какой-то теме, у них там, значит, тюрьма мать родная и все такое. Это я еще хоть как-то могу понять, да, если, ну, у них такая жизнь, они выбрались такой жизненный путь. Я не одобряю этот жизненный путь, но тем не менее он мне хотя бы понятен. Но когда я включаю, например, средства массовой информации, натурально, средства массовой информации, существующие, внимание, за государственные деньги, а там почему-то ведущие говорят «мент», «менты», 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 опять «мент», у меня возникает вопрос, а что с ними не так, что в их голове? Почему вы полицейских называете «ментами», хотя вы, ну, вообще-то, вещаете на широкую аудиторию, по сути, широкую, какую-то совершенно огромную. И в первый же момент, когда вдруг какая-то угроза нависает над вами, вы что делаете? Вы кричите, а где же полиция? А где же силовики? И чем же они занимаются? Ну, прям вот они вашу задницу должны охранять 24 часа в сутки. Вас, кто поливает их грязью, эти же 24 часа в сутки. Мне кажется, это несправедливо, это неправильно, это какой-то диссонанс, вот понимаете, когнитивный именно, диссонанс восприятия. То есть ты будешь поливать грязью человека, а потом ты будешь требовать от него помощи, потому что по закону он тебе должен помочь, а ты по закону его должен грязью полить или как? Странное дело, правда? Нет же такого закона, который говорит вам, вы обязательно должны поливать всех грязью. Я не видел ни одного такого закона. Никто никогда не принуждает человека поливать другого человека грязью или силовые структуры поливать грязью. То есть это осознанный выбор человека. Но если вы осознанно сами для себя решили, что полиция – это менты, что врачи вас убивают таблетками, что, значит, журналисты вас везде обманывают, они все сплошь пропагандисты. Так какие проблемы? Так тогда, когда у вас будут проблемы, например, да, какие-нибудь бандиты к вам приедут, не обращайтесь в полицию, не обращайтесь. Когда вы заболеете, не звоните врачам, умирайте просто и все. Когда ваша проблема не будет решаться на уровне, на любом вообще, не обращайтесь к журналистам, не ходите к Малахову, не сидите там на стульчиках, не сопли свои не развешивайте за деньги, кстати. Не делайте этого всего и все. Ну, не делайте этого всего. А зачем вы это делаете? Понимаете, когда приходят люди к суду со значками «Ефремов не виноват», они что нам хотят сказать? Что суд неправедный какой-то, правильно? То есть они говорят, ну, по сути, они говорят, значит, это какой-то не суд, а судилище, да? Ну, вот правильно я говорю? Значит, ну, а как они могут рассчитывать потом на какое-нибудь, например, честное судебное заседание в таком случае? Я, в общем, не могу понять. То есть вот каждого из вас, вот возьмите как единицу, каждого из вас, и кто-нибудь вам будет говорить в лицо гадости. Например, какой-нибудь ваш коллега по работе, бывает такое, говорит гадости вам в лицо. Ну, какой-то вот, или может что-то плохое делать, подсиживает вас там или еще что-нибудь. А потом раз приходит к вам за помощью, потому что ему потребовалась ваша помощь. И вы так ему раз и начнете помогать изо всех сил, потому что вы праведный человек. Правильно я вас понимаю? Но ведь это не так. Вы если даже кивнете головой, вы делать-то ничего не будете. просто именно потому, что он был по отношению к вам гадким человеком. Потому что он вас незаслуженно, может быть, и заслуженно в какой-то части, но поливал грязью, делал это от всей души. Правильно? Ну зачем вы будете ему помогать в ситуации? Либо вы святой, если вы это делаете, либо вы безвольный, правильно? Вы такой, а вас можно вытереть ноги, а вы потом будете еще и бегать вокруг этого человека. А зачем это нужно? Если кто-то решил вытереть о вас ноги, еще и сделал это публично, ты просто ставишь на нем крест, на этом человеке, и все, и забываешь про него, про его существование. И почему ты должен ему помогать? Потому что тебе так где-то написано в какой-то книге? Или потому что ты хороший человек, и ты хочешь всем доказать, что ты хороший? А потом, когда вы доказываете, что вы очень хорошие, почему-то никто этого не оценивает вокруг? Почему-то вы, например, кого-нибудь выпускаете куда-нибудь за рубеж, чтобы он не помер, а он говорит, что вы его держали здесь? Ну, почему-то все равно никто не оценивает вашего жеста доброй воли. Так, может быть, и не надо проявлять никаких жестов доброй воли? Почему-то вы отсылаете аппараты ЭВЛ, а их потом берут и уничтожают зачем-то? Так, может, не отсылать аппараты ЭВЛ в Соединенные Штаты Америки? Просто на всякий случай спрашиваю. Может быть, не надо было тогда их отсылать? Ну, я не знаю, раз люди такие, раз они так ведут себя, раз они себя так проявляют. Ну, зачем уж сильно так стараться? Мне кажется, это некие комплексы. Знаете, может быть, это с детства в нас в некоторых заложено. Мы комплексуем, мы считаем, что надо всем доказать, что мы хорошие. А не надо ничего никому доказывать. Вот сказали вам, что вы плохие. Вы скажете, окей, я плохой, все, для тебя, конкретно для тебя. Поэтому ты конкретно не идешь ко мне за помощью, конкретно ты не обращаешься, конкретно ты передо мной не льешь слез своих. Я не буду этих слез видеть, я не буду слушать твоих стенаний, это твои проблемы, решай свои проблемы сам. Ты же сказал, что я плох, значит, для тебя, вот и все. А, как вариант, как вариант. И вот эти все антипрививочники, ну, я не хочу прививаться, окей. Я антиковидник, окей, я не буду надевать маску, все понятно, ты не войдешь в общественный транспорт. Ты не войдешь в общественный транспорт, не приходи на работу, до свидания. И все, ищи другую работу, найди таких же идиотов вокруг себя и работайте вместе, и заражайте друг друга. Сейчас у нас небольшая рубрика, после этого новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, октябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Пять баллов пробки в Москве. Евро 91.50. Доллар 77.26, нефть Brent 42.76. А интересно, почему нет новостей из Китая, как у них обстановка с ковидом, какие меры они принимают? Пишет ДДТшник, да у них все жестко у китайцев, понимаете? Поэтому они, кстати, и так быстро и четко развиваются, в отличие от многих других стран. Обратите на это свое пристальное внимание. За плинтус у меня спрашивает. Маска защищает от вируса? Ну, правда, вот, то есть, вот спустя столько, ну, такое долгое время у вас еще возникают какие-то вопросы, защищает ли маска от вируса или нет? Да, маска защищает от вируса. И объясняется это очень просто. Вирусу нужно что-то, на чем он доставляется из точки А в точку Б. Ну, то есть транспорт, автобус, понимаете? Вот есть вирус, это пассажир. А сопля ваша, которая летит на 4 метра, когда вы чихаете или кашляете, это автобус. Вот. И, значит, вирус садится в автобус, это ваши сопли, все эти харчки, и летит на расстоянии 4 метров другому человеку в лицо. Вот и все. Когда-нибудь ради прикола попробуйте как-нибудь ну, оставить вот здесь в солнечный день. В солнечный день. Возьмите, зашторьте окна, но оставьте просвет, чтобы лучи солнца проходили в комнату. И чихните в эти лучи солнца. Чихните в лучи солнца. Это странное, конечно, задание, да? Но попробуйте. Вы увидите, что сопли летят метра на четыре. Это удивительно. Вы даже не можете себе, наверное, многие, может быть, в силу того, что не наблюдали за этим никогда, представить, как же далеко летят все вот эти частички из вашего рта. Ну, то есть это запредельные какие-то расстояния, то есть нельзя в это даже поверить. Тебе кажется, чихнул, вот сам себе под нос где-то и чихнул. А нет, летит, дай бог, прямо серьезно, прям как будто бы травматический пистолет. Вот в этом-то и проблема. И кашель такой же, он распространяется на какие-то страшные расстояния, когда вы кашляете. Памятник убийцы Чапаева? Зачем? В чем его подвиг? В убийстве коммуниста, судя по логике его установивших. У меня это вызывает злобу и недоумение, пишет Максим. У меня это не вызывает никакой злобы и недоумения. Тем более, что Чапаев не то чтобы прям коммунист, скорее надо говорить о большевиках. Вот. Но, в принципе, у нас это все одно. Да нет, это все очень просто. На самом деле была у нас гражданская война в начале, да, 20 века. Были белые, были красные, были большевики, были, скажем, имперцы. И они друг друга убивали. Убивали они друг друга за светлое будущее. И нет ничего, так скажем, более героического в поступках Чапаева, чем в поступках того же самого его противника любого. Ну, то есть просто люди убивали друг друга. На самом деле, если вам интересна позиция вменяемых людей по гражданским войнам, в том числе и в России, то, ну, наверное, нужно читать Шолохова «Тихий Дон». Когда он показывает, как брат идет на брата, как отец идет на сына, сын на отца, как все эти гражданские противостояния, они на самом деле разрушают человека, превращают его в зверя. Вот о чем можно почитать, что можно почитать и о чем можно подумать. То есть, по сути, единственная мысль, которую мы должны вынести из нашей истории, когда речь идет о гражданских противостояниях, что гражданское противостояние – это всегда очень и очень страшно, очень и очень плохо. И на самом деле, да, конечно, у каждой из сторон есть свои герои. Но в целом и общем все страдают. Все страдают, потому что никому это на самом деле не надо. Кстати, в России не умеют прикрывать рот, когда зевают или кашляют. Я один раз спросил такого и получил ответ. Тебе надо, и ты прикрывай свой рот. BGP, говорит. Да, Тарас Бульба еще, пишет Нельсон. Ну, есть произведения, на которые стоит обратить свое внимание. Кроме того, это заказ деда-убийцы. В чем смысл, пишет Roadstar. Еще эффективнее, чем чихнуть, спустить унитаз с окрашенной водой, не закрыв крышку, пишет Дмитрий. Сопли на 4 метра, и как теперь с этим жить? Как с этим жить? С этим жить, как любому другому информированному человеку. Принять это как данность, понять это. И надеть-таки эту маску чертову, и чихать себе в лицо, а не другому лицо. Вот и все. Вот весь смысл маски, он в этом и заключается. Чтобы ваши слюни и сопли, они были вместе с вами, а не на других людях. А их сопли и слюни были вместе с ними, но не на вас. Вот и все. И это очень сильно помогает, если на всех маски. Такая вот примитивная история. Ну и потом еще есть, конечно, вот по-другому еще этот вирус передается, не только воздушно-капельным путем. Да, вы, например, взяли деньги, человеку передали эти деньги, он потом потер себе глаз, ну и все такое. Поэтому лучше пользоваться карточками и никому в руки ничего не давать, и свой телефон в руки никому не давать, и чужой телефон в руки не брать. Спокойно, абсолютно пользоваться своими средствами связи, средствами оплаты, вот, и уменьшить число вот этих вот тактильных, можно сказать, тактильных контактов, можно? Да, и запах есть частица вещества, помните об этом, ходя в туалет, пишет. А, да, запах — это частица вещества, да, Алексис, спасибо большое, не все это знают. То есть, если вы чувствуете какой-то запах, то это частица вещества, которые, по сути, уже у вас в носу находятся. То есть, если вы чувствуете запах чего-то, ну, не самого, так скажем, приятного в этой жизни, то знайте, что это уже в вашем носу находится, да. Часами надо платить, пишет Григорий. Ну, можно и часами. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram. В Лобне задержаны директор и учитель детского сада из-за гибели ребенка. 14-летний подросток умер в результате детского центра, детского сада. В результате взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны ЧП произошло на территории военно-патриотического центра «Созвездие». Школьник разбирал боеприпас. Тот разорвался, осколок повредил мальчику артерию. Это новость вчерашняя, но вот то, что задержаны директор и учитель, это новость сегодняшняя. Видимо, задержаны, потому что не проследили, да? Ну, вообще, конечно, поразительно, что до сих пор, видите, можно, оказывается, найти снаряд времен Великой Отечественной войны в Лобне. И о чем это должно нам говорить? Это, наверное, нам должно говорить о том, что, конечно, война страшное дело, и даже когда она была уже 75 лет назад, все равно эхо этой войны остается с нами. Представляете, то есть ребенок нашел снаряд времен Великой Отечественной войны. Ну, не снаряд же был, а патрон от ПТР, пишет Панк. Ну, журналисты пишут снаряд, в общем и целом, не будем забивать голову, допустим, патрон. Не всегда запахи духов и других эфиров – это не твердые частицы вещества, а молекулы эфиров, пишет Этауджет. Многие люди запустили стоматологию, рот гниет, и они не хотят носить маски, пишет BGP. Ужасно. Как страшно жить, пишет Зизидрон. Да, жизнь вообще такая неприятная штука. Когда вы узнаете, сколько в вас бактерий постоянно находится, и вирусов, кстати, в том числе, вы будете ошеломлены, я думаю. Прямо ошеломлены. Внутри вас всегда есть бактерии. Ну, а есть полезные, кстати, бактерии. Они участвуют в пищеварении, например, вашем, да? А если бы их не было, то и не переваривалось бы ничего так вот, как должно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Ну, давайте по звонкам пробежимся, а чего? Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это, конечно, Горген.
Здравствуйте, Горген.
Вы знаете, я хотел, меня очень зацепила вот эта тема, которую вы подняли относительно интересного психологического феномена. Вот люди, которые ведут себя, ну, враждебно, скажем, в каких-то трудовых коллективах, и потом вдруг обратятся ко мне за помощью.
Да, 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 да.
Потрясающе, на мой взгляд, то, что когда я им реально окажу эту помощь, ничего не требуют взамен, они возненавидят меня еще больше. Видите ли, это некоторое, обратите внимание, есть такая вещь, и я думаю, ваш жизненный опыт и мой, разумеется, это подтверждает до определенной степени. Это в психиатрии называется, вероятно, истероидная актуализация личности. Это некий Андрей Владимирович Личко, большой специалист по детской психиатрии. Мне как-то довелось изучать его труды. И вот, в частности, это следующее. Я себе делаю больно. При этом я жду, что кто-то другой сделает мне больно. Хотя, реально, конечно, как будучи обычным живым человеком, я хочу, чтобы мне было приятно, и мне делали приятно. Но я не знаю, как. Обратите внимание, в иудаизме существует концепция, кто такой злой человек. Это не тот, который творит зло каждому встречному и поперечному. Нет, нет. Это тот, кому всегда и все плохо. Обратите внимание, Алексей, вот люди делятся на условные три категории, если вы позволите, эта дифференциация достаточно условная и, может быть, не точная, но и даже в нашей жизни встречаются, обратите внимание, люди, у которых на лбу написано «вуз», у которых на лбу написано «казарма» и также «тюрьмах». Вот эти три разновидности условные, Алексей, это всего лишь мое субъективное наблюдение в данном случае. Будете ли вы с ним согласны, мне очень интересно. И смотрите, вот вы и я, вузовцы, нам естественней и нормальней, например, с незнакомым человеком в непринужденной какой-либо ситуации вспомнить что-то из студенческой юности, не так ли? Есть категория людей, которые на вас смотрят слегка из-под лобья, стремятся не заглядывать в глаза. Вы догадываетесь, что это за категория. Это вот тюрьма, дом, ауе, простите, Бога ради. Значит, и все возможные понятия, правила. Это закомплексованные люди, и у них патологическая социальная адаптация в той самой тюрьмы. С нашей точки зрения, Алексей, патологической, а с их вполне приемлемой к этой жизни применимой.
Да, да.
Так и казарма, обратите внимание, когда человек персонирует Вечен за такие вещи, он говорит, вот это называется пятиконечная звезда. Проходит полсекунды. Пятиконечная звезда вот это называется.
Да, да.
Он нам с вами втолковывает, да? То есть даже, обратите внимание, это немножко подростковая тенденция, когда в той самой непринужденной обстановке отчужденные ранее друг от друга люди находят некоторые моменты
соприкосновения. Гурген, ну, может быть, вы мне объясните тогда поразительный факт. Да. Именно вузовцев я больше всего и не понимаю.
А в каком отношении?
А именно в том отношении, что я не понимаю их всяческих вот этих стенаний и рефлексий постоянных жизненных. Mm-hmm. То есть я не могу понять, почему они все время пытаются рассказать нам о том, что вокруг какие-то замечательные люди, мы их в чем-то недопонимаем, им надо каким-то образом сочувствовать. То есть они все время милость к падшим призывают. Но вот я не понимаю, почему.
Ага, я понял вас. Да, то есть они стремятся быть... моральнее,
да.
Лучше, чище, выше и так далее.
Да, да.
Но это то, чем они дорисовали свой имидж. Обратите внимание, self-image. Это то, на чем базируется их self-esteem, самоуважение, да, если угодно. То есть они люди высокой культуры. Дальше, значит, избегая слова «мультуры», чтобы немножко снизить градус самоподхалимажа, они так или иначе предлагают к своей личности следующие бонусы. Мы самые гуманные. Мы – это те, кто имеет право учить это человечество.
Да,
а если
да.
мы учим это человечество, Алексей, извините, идет по Эриху Фромму. Уже просто анальная саморефлексия на уровне того, что мы имманентно должны, мы имманентно обречены доказывать этому человечеству, какие они уроды и так далее. Но делаем-то мы это как? Так, что сами себе орден хотим вручить не менее, а потому что делаем это деликатно. Потому что делаем это умеючи и так далее.
Но то поразительно, есть, Алексей, как только, если... Гурген, как только человечество прислушивается к мнению, так скажем, и вообще начинает да. слышать, а такое иногда случается, это редкое дело, но тем не менее, прислушивается к мнению условных вузовцев, вузовцы да. начинают решительно отрицать это мнение, потому что это мнение уже становится мнением других людей. То есть это становится мнением масс, и оно ну, не может быть популярным, ибо ну, просто не позволит. Понимаете? Оно становится...
истина, потому что да. начинается соревнование. Кто из нас моральнее и так далее. Алексей, да. я в связи с этим, с вашего позволения, завершу свое выступление
Спасибо.
Следующим. Это то, что моя знакомая, консерваторка, выпускница, рожала в известном московском доме имени Браудермана, или как-то там Грауэрмана, прошу прощения. Значит, ей сказали, женщина, а она, естественно, кричала, коль скоро рожала в муках, как Всевышний это предсказал. А что вы кричите? У вас же высшее образование.
Да, спасибо большое, Гурген.
Спасибо.
Спасибо огромное. Интересно всегда послушать Гургена, это правда. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Так или иначе, Гурген нас вернул к обсуждению вот этой темы. Ну, наверное, да, я ее на самом деле недообсудил именно с вами. То есть я высказался, а вам право высказаться не дал. Я думаю, что это неправильно, и давайте сделаем именно так. Тема, собственно, заключается в чем? Есть люди, которые, в общем-то и целом, все всегда критикуют вокруг. Их все не устраивает, но при этом, когда им нужно, они обращаются к критикуемым за помощью. И считают, что критикуемый должен помочь. Вот Гурген, кстати, говорит, что если критикуемый еще в этом случае и поможет, это только приумножит ненависть того, кому оказали помощь. Это удивительное дело. И в тот момент, когда Гурген говорил, один из наших слушателей написал, вот, у меня точно так было. Может быть, у вас есть такие истории, а может быть, у вас есть совершенно отличное мнение. То есть вы, может быть, вообще иначе считаете. Но, тем не менее, не знаю, соглашаться ли с вот этой дифференциацией, да, на казарму, тюрьму и вуз от Гургена. Дифференциация весьма условная, о чем он и сказал. Но, тем не менее, я действительно встречал в своей жизни следующую вещь. Когда ты смотришь на человека и точно понимаешь, что он тебя не поймет. И действительно он тебя не понимает. Ни при каких обстоятельствах вообще. Что бы ты ни делал, он тебя не понимает. У него какая-то иная парадигма мышления. Он совершенно иной. Он действительно смотрит на тебя из-под лоби, и у него действительно своя нравственность, своя этика, свое понимание жизни. И ты для него плохой. Даже если тебе кажется невероятно каким-то образом, что ты хороший. При том, что, например, есть люди отличных, например, от тебя взглядов, но, тем не менее, сходного с твоим строением. Ну, то есть, они построены как ты, но у них отличные от тебя взгляды. Ты, в общем-то, с ними можешь дискутировать. Ты можешь с ними спорить. Но вот если человек выстроен по-другому, все. Вот здесь уже непроницаемая некая стена. 7373948. И диалог превращается в два монолога, параллельно идущих. Как вас зовут, Алё, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый день, Антон, Подмосковье.
Здравствуйте, Антон.
Алексей, вот об этом вопросе, который мы сейчас обсуждаем, военнослужащие, вот это вот типично в армии происходит. Абсолютно то же самое.
Объясните.
С людьми общаешься, люди есть своего восприятия, люди, особенно вышестоящих званий, либо должностей, постоянно, грубо говоря, давлеют, показывают, показывают то, что они выше, умнее, правильнее, а после этого, пройдя там полчаса, час, обращаются к тебе с какой-то либо просьбой, и ты по умолчанию должен ее выполнить, ну, как бы за здрасте, и они еще считают, что сделали, что, ну, ты выполнил то, что ты должен был сделать, но ты будешь оставаться на том же
уровне. Ну, это армия, там есть вот эта иерархия условная, и мы все прекрасно понимаем эту... Она даже не условная, она действительная, да? То есть иерархия...
Она установлена, единоначале да. Это называется.
Да, да, да.
Командир там... всегда прав.
Четкая вертикаль, то есть есть начальник и есть под ним дурак, вот. Но я удивляюсь скорее другим людям, которые в общем и целом... понимая, что они не в армии, например, или понимая, что никакой четкой иерархии не существует, ведут себя таким образом, как будто бы они в чем-то, ну, то ли в этот момент доминируют, может быть, они больше нравственности какой-то в себе чувствуют или что-то такое, а потом удивляются. Ну, то есть, я сейчас приведу совершенно условный пример, а вы, может быть, со мной согласитесь или нет. Вот есть люди, которые говорят, мы за свободу слова, да, и, значит, вокруг душители свободы слова. Но как только эти душители свободы слова начинают свободно высказываться о том, что они думают и как они думают, те, кто выступает за свободу слова, говорят, что нет, они либо, вот их оппоненты, врут, либо они, значит, куплены, либо, ну, то есть они начинают перечислять какие-то странные примеры, которые якобы должны всем доказать, что есть только одна точка зрения, а все остальные точки зрения, они вот не настоящие.
Ну, потому что, может, это какая-то собственность у людей, то, что это мое мнение, мое личное мнение, я автор этого мнения, и если кто-то к моему мнению так, как сказать, присасывается, начинает его пиарить, распространять и так далее, то он не прав, у него должно быть свое.
Я немножко о другом говорил, но я понял, о чем вы говорите, это тоже имеет место. Спасибо вам большое, я немножко о другом. Я именно о том, что, ну, как удивительно. Вот смотрите, ну, пример простой. Выходят люди на улицы, они говорят, мы за свободу слова. Мы за свободу слова. Им под этим же постулатом о свободе слова начинают говорить, мы вас презираем, вы зря вышли на улицу, значит, вы рушите государство, мы вас ненавидим. Они в ответ говорят, нет, это не так, значит, все, что вы говорите, это вранье, вы делаете это за деньги, никто из вас не говорит от души, и вам вообще надо заткнуть рты, а только мы говорим как надо. Удивительно, то есть в этот момент свобода слова вдруг исчезает. У меня вообще создается впечатление, что плюрализм мнений – это такая выдумка для тех людей, которые чувствуют некую недосказанность. То есть они хотят что-то сказать, некую недореализованность. Они хотят как-то себя реализовать, и у них это не получается, и поэтому они начинают винить в этом весь мир. И они начинают говорить о том, что не существует, например, плюрализма мнений. И в тот момент, когда они об этом говорят, они на самом деле никакого плюрализма мнений и не хотят. Они не преследуют какую-то свободу слова. Им не нужна свобода слова. Им нужна свобода конкретно их слова. Им нужен не плюрализм мнений, а возможность выразить именно свое мнение. Вот и все. То есть они других-то слушать не собираются. Им мнение других на самом деле неинтересно. И в качестве примера можно привести отношение некоторых государств в тот момент, когда там, например, начинались гонения на тех же самых коммунистов. Ну, просто начинались гонения на коммунистов. Или приходили какие-то демократы к власти, и первым делом они запрещали коммунистическую партию, потому что вот запрещали. Я, например, не коммунист. Вот вы меня спрашиваете, коммунист я или нет? Нет, я не коммунист. Но когда демократы под лозунгами о свободе слова, плюрализме мнений приходят ко власти и тут же затыкают рот своим политическим оппонентам, тут же забивают их в углы, увозят их на, значит, этих воронках и всячески не дают им высказаться, просто закручивают гайки все со всех сторон. У меня возникает вопрос, а демократы ли вы на самом деле? Или вам демократия нужна была и плюрализм мнений как инструмент для достижения собственных целей? То есть вы просто хотели стать властью, и вы ей стали. И вы использовали все эти демагогические обороты про демократию и плюрализм мнений лишь для того, чтобы стать драконом. И вы стали этим чертовым драконом и тут же заткнули всех своих оппонентов. Не дали им высказаться, не дали им никаких площадок, выгнали их отовсюду, запретили, назвали экстремистами и все что угодно. Понимаете, о чем идет разговор? То есть это удивительная вещь. На самом деле все эти слова типа там, демократия и плюрализм можно использовать лишь как инструмент, но не как идеологию собственную. Вот в чем дело. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Россияне назвали Москву одним из лучших городов для путешествий осенью, это пишет «Вечерняя Москва». Как изменилась спортивная жизнь в Москве за последние 10 лет, еще один материал. Американцы все сделают, офицеры рассказали, где могут появиться украинские базы. Все это «Вечерняя Москва», читайте. Теперь смотрим, что в аргументах. Россиян предупредили о подрывающем защиту от коронавируса факторе, защита организма от инфекции может ослабнуть из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры. Короче, не простужайтесь там, смотрите. Провал «Зенита», стойкость Краснодара, как стартовали в Лиге чемпионов. Еще один материал в аргументах. И нет им покоя, Константин Затулин, об очагах нестабильности в странах СНГ. Можете почитать, мы идем дальше. Ну вот мы с вами говорили о том, что есть люди, которые считают, что они нравственные некие камертоны, и когда кто-то ведет себя неправильно, они обязательно демонстрируют, что вот тот-то человек себя ведет правильно, этот ведет себя правильно. Вроде бы всегда основываются на некой нравственности, и кажется, что они прямо-таки почти святые. Но вот вы знаете, сегодня умер протоиерей Дмитрий Смирнов, и вот сейчас я... Взял, просто увидел у кого-то в телеге, даже не знаю, у кого увидел, но неважно. И пишет автор Юлия Витязева, я не знаком, я не знаю. Вот. А она, в общем, взяла картинку, я так понимаю, это в Твиттере идут переговоры некоторых оппозиционных, наверное, деятелей. Вот я даже одного из деятелей я знаю, но это две женщины обсуждают смерть Смирнова. Одна пишет: о, протоиерей Смирнов на повышение пошел, а другая пишет: вряд ли, мне кажется, его ждет жесткий дауншифтинг. Ну вот, та, которая про повышение шутку пишет, я не знаю, кто это. Написано «Мари, говори». А вот та, которая про жесткий дауншифтинг, ну ладно, не буду говорить, кто это, но так намекну. Если помните, это радиожурналистка, на которую нападал ее поклонник. Помните, он порезал ей шею. Вы помните, да, эту историю? И все мы по этому поводу и переживали, и всей Москвой спасали, и там и власти подключались особенно сильно. Я помню, Собянин помогал. И все негодовали по этому поводу, и все такое. Вот. И она почему-то вот так высказывается об умершем человеке. Слушайте, а я хочу тогда спросить, я вот сейчас к представителям оппозиции, может, меня кто слышит. Слушайте, а если вы так высказываетесь о мертвых людях, да, вот о только что умерших, ваших, ну, я так понимаю, оппонентов, поэтому вы радуетесь. Тогда в чем проблема, например, когда люди высказываются также по Немцову, когда он умер, например, в тот момент, когда он умер? В чем проблема? Почему вы тогда негодуете, что другая сторона в этот момент может шутить над смертью Немцова? Да, почему вы тогда заявляете о бесчеловечности этой стороны? Почему вы говорите, что они не люди? Так получается, что и вы не люди. То есть есть одна сторона, там не люди, есть другая сторона, там не люди. Ну какие вы люди, если вы сами ставите правила? Эти правила вы определяете так. Значит, если человек умер, гадости писать про него, ну никак нельзя, и говорить нельзя никаких гадостей. Вы сами определили эти правила. Но потом, когда умирает ваш оппонент, вы начинаете писать гадости. Но это же поразительно. Это получается, что вы сами себе противоречите. Это получается, что правила-то выдумываете вы не для себя, а для всех остальных. Это значит, что если вы, допустим, сейчас оппозиция, а завтра вы будете властью, всякое бывает в жизни, такое может случиться. Допустим, вы станете властью. Значит, вы себя так будете вести и во власти, правильно? То есть вы будете смеяться и хихикать, когда будет ваш политический оппонент умирать, например, да? Человек, который с вами дискутировал в общественном поле, он будет умирать от чего-то, да? Там, кто от старости, кто от болезни, кто кого убьют, с кем еще чего произойдет. Вам будет смешно и весело, правильно? Немцова убили, о чем вы, пишет слушатель. Я именно о том, слушатель, о чем и все остальные. Ну вот был человек, а потом он умер, да? Кого-то убили, кто-то умер сам. Тем не менее, насколько я понимаю, шутить над этим аморально, правильно? Что в одном, что в другом случае. Но почему-то люди считают, что вот над одним шутить можно, а над другим шутить нельзя. Так вы определитесь, либо вы все лютые шутники и шутите над любой смертью, хоть какой вообще, либо не шутите над смертью. Не шутите, не надо, потому что я знаю, когда, например, речь идет о каком-нибудь оппозиционном деятеле, который там погиб, или его убили, или он скончался от старости, всякое бывает, вы, конечно же, здесь преисполняетесь вот этим чувством внутренней солидарности, у вас очень скорбные лица, все такое. Но и вы говорите, у него же есть родственники, они страдают, как вы можете говорить что-то плохое? Ну и, в общем, справедливое заявление, честно говоря, справедливо, я соглашусь. Но почему же вы сами так делаете, когда кто-то из ваших оппонентов умирает, или его убивают, или еще что-нибудь? Вы радуетесь этому, делаете это в общественном поле, а вообще-то у ваших оппонентов тоже есть родственники, вообще-то у ваших оппонентов тоже есть знакомые, тоже есть близкие люди, тоже есть друзья, вообще-то они тоже сейчас находятся в психологическом вот таком подавленном состоянии. Зачем вы это делаете? Вы устанавливаете правила, вы эти правила нарушаете. Чего стоят ваши правила в таком случае? Они не стоят ничего. Вот если бы вы говорили, что смерть – это то, над чем можно шутить, ну, понимаете, вы вот, например, отстаиваете, некоторые из вас, Шарли Эбдо, говорите, что Шарли Эбдо – это классно. Но когда Шарли Эбдо нарисовал, значит, Навального с тромбоном в заднем проходе, они это сделали, да, лежащего на, там, как, ну, типа в больнице, в палате там, и с тромбоном, по-моему, ну, с каким-то таким духовым инструментом в заднем проходе, из которого какие-то мелодии раздавались. Вы по этому поводу либо промолчали, либо негодовали. Ну, странно, правда? Ну, почему вы выбираете, когда вам удобно, одну позицию, а когда вам по-другому удобно, вы другую позицию выбираете? То есть вы не можете быть на самом деле нравственными камертонами, потому что если человек занимает нравственную позицию, он другую позицию занять не может. Вы мечетесь, у вас есть сторона. А если у вас есть сторона, тогда у меня вопрос следующего толка. А вы вообще журналисты или нет? Потому что у журналиста-то стороны быть не может. Потому что если у вас есть сторона, то вы уже не журналисты, а пропагандисты. И да, вы говорите про некоторых телевизионных ведущих, что они пропагандисты. Допустим, они пропагандисты. А вы не пропагандисты, нет? Вы такие же, получается, пропагандисты, вот и все. Соответственно, у нас есть борьба пропагандистов. Соответственно, почему одни пропагандисты считают, что они лучше других пропагандистов? Да нет, все пропагандисты, и все. И на этом можно поставить точку и расслабиться, правильно? Или неправильно? Или есть просто люди, над которыми можно смеяться. И вот, например, над смертью протоиерея Дмитрия Смирнова можно хохотать вслух. Тогда объясните, почему. Он убийца? Нет. Он насильник? Нет. Он может быть какой-нибудь страшный диктатор, закабаливший народы, может быть, он такой? Да нет. Может быть, он, ну, я даже не знаю, фашист какой-нибудь? Да нет. Это человек, который имел свое мнение, он это мнение высказывал, да. Да, он иногда высказывал его достаточно резко, ну и что? И вы высказываете свое мнение достаточно резко, потому что если вы будете его высказывать недостаточно резко, вас никто не будет читать, слушать и смотреть, мы все это прекрасно понимаем. Правильно? Правильно. Так чего вы радуетесь-то сидите? Что вы радуетесь сидите? И скажите мне, пожалуйста, а в следующий раз, когда кто-то придет, какой-нибудь негодяй-подлец, придет вас убить или зарезать, мы должны негодовать по этому поводу? Или нам можно посмеяться, так же, как сейчас вы смеетесь над смертью Дмитрия Смирнова? Мне просто интересно. Вы разрешаете смеяться над вашей смертью? Вы разрешаете смеяться над смертью ваших соратников? Если да, у меня нет никаких вопросов к вам. Если вы разрешаете, то тогда я понимаю вашу логику. Вы считаете, что юмор возможен в любой ситуации. Я такую позицию могу принять, если у человека такая позиция, и он неукоснительно следует этой позиции. Это его нравственный выбор. Я все понял, я принимаю. А если вы мне скажете, нет, над нашими-то смеяться нельзя, тогда я скажу вам, а почему? Потому что, по вашему мнению, есть правильные люди, а есть неправильные люди. А если, по вашему мнению, есть правильные люди и есть неправильные люди, то можете ли вы быть тогда нравственными ориентирами какими-то? Ну, я думаю, что нет. Вы не можете нравственно ориентировать людей. Значит, вы просто топите за свой лагерь. Ну, топите дальше за свой лагерь до умопомрачения. Наслаждайтесь этим, почему нет? Но почему вы мне должны больше нравиться, чем иные люди из иного лагеря? Да нет. Есть один лагерь, есть второй, какая разница? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Мне правда это кажется странным. Мне видится, что люди на самом деле предают сами себя и предают собственные убеждения. Либо просто этих убеждений нет, и эти убеждения, они появляются в нужный момент, когда тебе просто нужно доказать, что твой оппонент хуже тебя. Так? Ну вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, да, батюшка, пожалуйста. Видимо, попадал в самые точки наши, в нарывы, так сказать, в вуд. Жалко, конечно, ушел, по делу песочил. Так что все правильно делал, обличал нас, можно сказать, по делам нам.
Ну, может
быть. А батюшка
быть,
был правильный и прямой. Молодец.
Вы знаете, как я вам скажу, спасибо большое. Я, значит, протоиерея Дмитрия Смирнова знаю не лично, но давно, вот как медийную персону. И я даже смотрел некоторые его программы на телеканале «Спас». Много с чем я был не согласен, но мне казалось всегда интересной его манера. Он действительно вот именно был прямой, как вы говорите. Он был прямой, как выстрел. И вот очень интересно он излагал свои мысли. Он хорошо умел, как мне кажется, дискутировать. И обладал вот этим самым троллингом. То есть он мог троллить, и он это делал иногда. Вот. Что для человека в его возрасте, как мне кажется, положительная, отличительная черта. То есть, если человек сохраняет вот такую живость ума до конца, это очень хорошо. Но, видите, речь немножко сейчас идет о другом. Я не даю оценок Дмитрию Смирнову вообще никаких, ни хороших, ни плохих, но сразу же выявляется вот эта вот история с теми, кто обычно дает оценки всем остальным людям вокруг. Кто хороший, а кто плохой. А сами-то какие? Ну вот да, мне и Тао Джет прислал эту обложку Шарли Эбдо с Алексеем Навальным, да, когда он еще был в коме, и они нарисовали эту обложку. Ну что-то я не видел, чтобы эта обложка облетела всех сторонников Навального, они ее все опубликовали с подписью «Ха-ха-ха, какой прикольный юмор, как интересно, это же просто шутка». Ну не было же этого, правда? Ну, не было. В этот момент вам показалось, что Шарли Эбдо – это грязная помойка. А я вам на протяжении многих лет говорю, что Шарли Эбдо – это грязная помойка, вне зависимости от того, что они публикуют. Да? Но вам нравится, когда они публикуют что-то смешное про, например, самолет с нашими соотечественниками, который разбился, ну, был уничтожен даже, вот так я вам скажу, был взорван. Это вот смешно, это нужно публиковать, это нужно рассказывать о свободе слова во Франции, восхищаться этой свободой слова. А как только рисуют с духовым инструментом в заднем проходе у Алексея Навального картинку Шарли Эбдо, об этом почему-то никто не говорит. Это уже не смешно, правда? Потому что это вас лично задевает. Поэтому выберите позицию уже, в конце концов, определитесь. Либо вы нравственные, либо вы безнравственные. Потому что пока вы, получается, безнравственные и очень суетливые. Крайне суетливые. Вы мечетесь из одной стороны в другую сторону. Вы требуете к себе понимания, вы требуете к себе даже любви, вы требуете к себе должного отношения, уважительного, нравственного, а сами к своим оппонентам уважения не проявляете ни капли. Это неправильно. Это неправильно. Такого не бывает. Потому что диалог, есть такая история, называется отзеркаливание, да? По-моему, есть так даже правило речевого... я сейчас не могу сказать, как точно называется это правило. Ну, в общем, если к человеку ты обращаешься агрессивно, то так или иначе, рано или поздно он заговорит с тобой агрессивно. Соответственно, это просто зеркало, и все, в которое вы кричите, и это зеркало вам отвечает ровно тем, чем оно и должно отвечать. Это же зеркало, оно вам показывает вас самих, вот и все. Когда на стене Сахаровского центра написали «Содомиты», был такой вой, а вот пенис на мосту в Санкт-Петербурге – это акционизм. Ну да, да, странная вещь тоже, Валерий, я соглашусь с вами. Потому что ведь когда на стенах, там, на стене Сахаровского центра пишут «Содомиты», ведь могут появиться люди, которые скажут: «А это вот, знаете, искусство, это акционизм». Да? Но нет, вот понимаете, оказывается, когда пишут «Содомиты» на стенах Сахаровского центра, это вандализм, а когда рисуют огромный пенис на разводном мосту в Санкт-Петербурге, это искусство. Ну вот как определить, где искусство тогда, а где вандализм? На мой взгляд, и там вандализм. Это на мой взгляд. И там вандализм. А на ваш? Нет. Почему? Ну потому что вы отстаиваете одну позицию. Потому что вам нравится топить за свой лагерь. Топите дальше, вы пропагандисты. По факту вы пропагандисты. Иначе вы бы признали, что там и там в любом случае никакое не искусство. И там это вандализм. Это порча просто того, что люди сделали своими руками. Того, что придумали инженеры, дорожные рабочие и так далее через запятую. Да? Это просто порча и все. Это просто вандалы. Понимаете? Потому что танцевать вот в храме почему-то у вас хорошо. Понимаете? А где-нибудь в другом месте танцевать, да, придут к вам какие-нибудь люди, не соответствующие вам позиции, это будет плохо. А я считаю, что и так плохо. Но когда вы уже займете эту позицию, я не знаю, я думаю, что вы ее никогда не займете. Я думаю, что вы заложники собственных, собственной жизни уже, по факту. Потому и заложники собственных коллективов, заложники собственных вот этих вот групп общения. Вы создали вокруг себя круг людей, ну, то есть вы сами его собирали, этот круг людей, который вам на самом деле не позволит хоть сколько-нибудь занять центристскую позицию. Поэтому вы уже давно лишились всякой возможности быть людьми, претендующими хоть на какую-то объективность. И да, вы обвиняете в этом федеральные СМИ. Окей, вы обвиняете в этом федеральные СМИ. Окей, даже это так и есть с федеральными СМИ. Но вы-то ничем не лучше. Вы-то ничем не лучше. Получается, что вы все одинаковые. Вот и все. Они, может, и понимают, что сами пропагандисты. Просто общественно признаваться нельзя. Почему, Иван? Надо признаваться и говорить. Это, по крайней мере, будет честно. Это будет, по крайней мере, откровенно. Ты выходишь и говоришь: вы знаете, я и не хочу быть журналистом. Я, говорите вы, публицист. У меня есть своя точка зрения. Я буду свою точку зрения доказывать. Мне это важно. И все. Но почему-то все, сплошь все медийные люди изо всех сил пытаются доказать, что они журналисты. Но извините, правила журнализма не позволяют вам занять какую-либо из позиций. По факту, in fact, да, по факту моя программа – это не журналистская программа. Это публицистическая программа. Я не выступаю как журналист, я выступаю как публицист. Колумнист, хотите это назовите, просто колумнистом вряд ли меня можно назвать, нет у меня никакой колонки нигде. Но тем не менее, это авторская программа. Здесь очень много, и вы это понимаете все, меня. И я не буду здесь сидеть и рассказывать, что я здесь соблюдаю какие-то невероятные условия журнализма, и я ни в чем их не нарушаю. Я их нарушаю ежесекундно. Но почему все остальные не хотят признать того факта, что они тоже нарушают условия журнализма? Они не журналисты. Ну вон, сходите к Познеру и спросите. Скажите: Владимир Владимирович Познер, здравствуйте. Он скажет: здравствуйте, ребята. Скажите, вы умудренный опытом человек, вы работали и в пропаганде, и потом отказались от работы в пропаганде, а потом вы каким-то образом умудрились работать и на «Дожде», и на Первом канале. Вы вообще уникальный человек, мы вас страшно уважаем. Скажите нам, пожалуйста, А в чем же заключается принцип журнализма, самый главный? И Владимир Владимирович вам ответит. Я не знаю, что он конкретно ответит, но, скорее всего, он вам ответит, что главный принцип журнализма – непредвзятость. Вот и все. Ты должен быть над ситуацией. Вне зависимости от того, кто тебе нравится или не нравится, ты должен дать высказаться всем одинаково. Ты должен собрать эти мнения и эти мнения передать обществу. Вот есть такое, есть такое, есть такое, есть такое. И только не надо, пожалуйста, хитрить. Когда вы подбираете вот спикера на мнение, которое вам нравится, разумного, а такое бывает, а спикера на мнение, которое вам не нравится, вы подбираете самого идиотского, просто дебила выбираете какого-то, и этот дебил отстаивает обязательно позицию, которая вам не нравится. Ну, чтобы он в очередной раз в эфире показал, что все ваши оппоненты, они, конечно, кромешные идиоты. Ну, не надо тоже таких хитростей делать. Я прекрасно понимаю, как это все устроено. Понимаете, лапшу вешать на уши можно тем, кто не работал в этой сфере. А тем, кто работал в этой сфере, ну, никак не получится навешать лапшу на уши. Я прекрасно знаю, что каждый из журналистов, который на самом деле не журналист уже давно, прекрасно отдает себе отчет точно, 100%, что он не журналист. 100%. Но он делает вид. Знаете, ради кого? Вот всех, вот сейчас вот вы меня все слушаете. Вот ради вас. Вот ради вас, чтобы вы поверили. Не надо верить, потому что надо судить по делам. Если человек занимает позицию, извини, брат, сестра. Но нет, ты автор, все. Ну, ты публицист. Это твое мнение. Окей, спасибо тебе за твое мнение. А каково другое мнение? Расскажи мне. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Алексей, хватит, никто не журналист, у людей свое мнение, вы такой же не журналист. Я, Роман, это и признаю, то есть моя программа, она не может называться, конечно, журналистской, нет, не может. Это авторская программа, это ближе к блогу на самом деле, если честно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Это ваши звонки. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте.
Здравствуйте,
говорите,
меня зовут Павел. Тут простое объяснение. Есть такой фильм, «Гарри Поттер» называется. Так вот, все, что связано смотрел с властью нашей, все, что связано с нашей властью, ассоциируется с абсолютным злом. Поэтому
у этих людей?
У этих людей, да, абсолютно верно, да. Вот и все, вот и результат. То есть против абсолютного зла дозволено делать все. Все, что можно.
Ну, правильно. А у власти оппозиция будет ассоциироваться с абсолютным злом. Поэтому власть будет думать, что все дозволено против абсолютного зла. Ну и что тогда? А где тогда диалог общественный? А где тогда настоящий плюрализм мнений? А где здесь возможность услышать друг друга? А где здесь вообще какой-то конструктив? Нет его тогда, получается, так?
Ну, получается, да, в данный момент нет.
Ну, к вот сожалению, и все. Большому, да, 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 и я тоже по этому поводу вот сожалею, что его, по сути, нет. Диалога-то нет. Есть монологи. Вот там один монолог ведется, вот здесь один монолог ведется, еще где-то монолог ведется. Это все монологи. И все. Никто даже не пытается коммуницировать с противоположной, так скажем, частью, ну, там, населения, я не знаю, с оппонентами своими. Зачем? Зачем с ними коммуницировать? Они же абсолютное зло. Эти зло и эти зло. Ну, получается тогда мы все зло. Я вот наблюдаю за выборами президента Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, они сейчас проходят. И я вижу, что говорит Трамп про Байдена, и я вижу, что говорит Байден про Трампа. Это два основных кандидата. Я говорю, у меня возникает ощущение, я каждый раз, когда это говорю, меня, например, вот на телевидении вообще люди не понимают, мои коллеги не понимают. Они говорят, зачем ты так грубо говоришь про там, возможных президентов и кандидатов других стран? Я не говорю грубо. Вы поймите, просто у меня создается ощущение, когда они друг про друга говорят, что один и другой – это очень плохие люди. Это вурдалаки какие-то. Потому что если послушать одного и другого, что они друг про друга говорят, ну, только к этому выводу и можно прийти. То есть это два каких-то страшных вурдалака, они ужасны, они абсолютно не соответствуют никакому, никакой этике, они не соответствуют вообще званию человека, это вообще не люди какие-то ужасные. Ну, если слушать их, что они говорят друг про друга, и это же ужасно, на самом деле это ужасно. И ведь если мы говорим, например, о выборах в Соединенных Штатах Америки, мы ведь говорим о выборах в большой стране, сильной стране, с огромной армией, с невероятным ядерным потенциалом, с запредельным экономическим потенциалом. Мы говорим о стране, которая, ну, во многом правит миром. И мы видим, что два кандидата поливают друг друга грязью. И что нам делать с этим? Вот как быть? Потому что кто бы из них не выиграл, получается, что все будет очень плохо. Потому что и этот гад, и тот гад. Это странно. То есть я не знаю, почему и когда и это произошло. Но получилось так, что в обществе как будто бы нет хороших людей. В мире их просто нет хороших людей. Хороших. Когда они бы собрались и сказали бы, вы хороший человек, вы правильно все делаете, но знаете, я не согласен с вашей позицией. Я считаю, что нам нужно идти по другому пути. То есть я вижу, как даже самые-самые, по сути, высокопоставленные люди в мире, не то что в стране, в мире, весь свой диалог строят на обсуждении личности оппонента. Они обсуждают друг друга, они не обсуждают идеи. Им вообще такое ощущение плевать на все, кроме того, какой оппонент их дрянь. И они это всячески пытаются доказать. Понимаете, о чем разговор? Никто не говорит о смыслах. Никому это не надо вообще. Никто не пытается никуда стремиться. И это же, ну, странно, правда? Это же нездоровая ситуация. С этой нездоровой ситуацией на самом деле человечеству что-то нужно делать, наверное, либо ничего не делать, либо так было всегда, и ладно тогда. Но если мы говорим о большой стране, которая практически чуть ли там не всем миром руководит, и там вот такая, в кавычках, высота диалога между самыми-самыми высокопоставленными людьми, вот такое качество диалога, то что можно говорить о простых людях? Что вообще можно требовать ото всех остальных? Все остальные, ну все, это мрак. Я так считаю. Мы идем на новости. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.